смятением. В тот день, когда иссяк источник усыпительной воды, и в последующие дни в городе семи владык была большая суматоха. Королю Ментаха с семьей и двором пришла пора уснуть, но чудесная вода ушла вглубь скалы и, как видно, безвозвратно. Дети Ментаха веревочкой таскались за отцом и ныли. «Папа, папа, мы хотим спать!» «Ну и спите!» — отвечал раздраженный отец. «Да ведь водички-то нет! Спите без водички!» «А мы не умеем!» И они действительно не умели, как и их родители, как придворные слуги. Они не умели спать простым сном, потому что в течение столетия засыпали только волшебным. Измученные бессонницей, люди толпами ходили за хранителем времени Ружера и его помощниками и умоляли их найти какой-нибудь выход из положения. А те только отмахивались от них. У Ружера наступило горячее время учить проснувшийся двор короля Арбуста. Тут нельзя было упускать ни одного часа. Случалось, что проснувшиеся, с которыми мало занимались в течение первых дней, так и оставались совершенными идиотами. «Вот времечко», — вздыхал Ружера, уча короля Арбуста говорить. «Папа, мама, дай, горячо». Наконец природа взяла свое. После четырехдневной бессонницы королю Ментаха, его семейным и придворным, начал приходить обыкновенный сон. Ни в одной комнате дворца не было кровати, ведь раньше людей, заснувших от усыпительной воды, складывали в специальных кладовых, но теперь не каждый, кого одолевал сон, смог туда добраться. Люди засыпали где попало и в самых причудливых позах. Один храпел, сидя на стуле, свесив голову, другой стоял, прислонившись к стене, третий свернулся клубком на пороге. Зеленый сектор дворца походил на очарованное сказочное царство. Когда Ружера доложили о происшедшем, он пришел посмотреть на забавное зрелище. «Наконец-то они от меня отстанут», — улыбнулся хранитель времени. «Теперь у них все пойдет, как у людей. Боюсь только одного». Но чего он боялся, мудрый Ружера не договорил. Он спешил на занятия с королем Арбуста. Два короля, Ментаха и Арбуста, встретились, когда Ментаха отоспался, а Арбуста прошел свой курс лечения. Оба властителя прожили на свете уже лет по 300, но еще ни разу не встречались. Каждый раз, когда один засыпал, другой еще был младенцем по уму. И вот они сошлись в тронном зале, в присутствии многочисленных придворных, и с любопытством разглядывали друг друга. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — заговорил Ментаха. Он был помоложе, лет на 30. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — прошамкал Арбуста. «Очень рад с вами познакомиться. Как-никак мы родственники, хотя и не очень близкие. Кажется, ваш дедушка был троюродным братом дядюшки моей матери. Нет, это моя бабушка была внучатой племянницей тетки вашего отца. А, да, впрочем, к чему разбираться в таких тонкостях? Пусть роются в старых книгах летописцы». «Правильно», — одобрил Арбуста. «Будем просто называть друг друга братьями, ведь мы оба потомки славного Бафара. Согласен, брат Ментаха? Согласен, брат Арбуста». И короли пожали друг другу руки при общем одобрении. По случаю приятного знакомства во дворце состоялся веселый пир, в котором приняли участие свиты обоих королей. На пиру был и хранитель времени Ружеро. Ему в очередь со всеми подносили кубки вина, но старик отодвигал их от себя, хмуро гладя седую бороду. Положение осложняется. Через несколько месяцев стало понятно, что же беспокоило мудрого Ружеро. Короли и их дворы просыпались один за другим. И один за другим оживали ранее пустынные и безмолвные секторы Радужного дворца. Чудесная вода не появлялась, и усыпить тех королей, которые отцарствовали, было невозможно. А Руф Билан, разрушивший вековой порядок подземной страны, служил лакеем в зеленом секторе короля Ментаха. Вел он себя тише воды и ниже травы, с удивительным усердием исполнял свои обязанности и старался не попадаться на глаза королю и его вельможам. «Беда мне будет, — думал Билан, — если они вспомнят, что причина всей этой неурядицы я». Однажды утром Класампа, министру продовольствия короля Ментаха, явился заведующий хлебопекарнями. «Имею честь доложить вашему превосходительству, — уныло начал он, — у меня муки на складе осталось только на 3 недели. Если не поступит пополнение, придется закрывать булочные и кондитерские». «Пополнение, пополнение! — раздраженно перебил его министр. — Откуда оно может поступить?» «Я думал, — пробормотал чиновник, — что надо бы раньше срока провести торговый день». «Вы с ума сошли! — заорал министр. — Какой торговый день? Вы забыли, что мы уже применяли все, что могли, а новых товаров не успели приготовить?» «Так какие же будут инструкции, ваше превосходительство?» «Убирайся вон!» Едва озадаченный чиновник удалился, как вошел смотритель складов, где хранились молочные продукты. «Ваше превосходительство, — заговорил он с растерянным видом, — у меня в амбарах масла и сыра хватит не больше, чем на 2 недели».
«А что я могу сделать?»
«Но, может быть, ваши распоряжения?» — забормотал испуганный смотритель.
«Вот мои распоряжения. Кондитерам в масле отказывать, солдатским кашеварам масла не давать, шпионов вовсе снять с продовольствия.
Но они же умрут с голоду. Кто будет следить за недовольными? А их становится все больше и больше».
«Вот задача. Ладно, шпионов переведите на половинный паек, лишь бы таскали ноги. Поняли?»
«Понял, ваше превосходительство», — ответил смотритель, пятясь к двери. С ним столкнулся королевский виночерпий. Министр, взглянув на его растерянное лицо, упал в обморок. «И вы?» — тихо спросил смотритель молочных продуктов. «Да». — тихо ответил виночерпий. — Вина осталась всего на неделю. Они принялись приводить Лосампа в чувство. Очнувшись, тот поспешил к министрам других королей. Оказалось, что с продовольствием везде такое же катастрофическое положение. Решено было собрать большой совет, но этого не случалось в течение столетий. Все забыли, как это делается. Пришлось обратиться к старым летописям. Председательствовал царствовавший в том месяце король Барбеда. Он предоставил слово хранителю времени Ружеро. Ружеро несколько минут стоял молча, рассматривая участников совета, костюмы которых блистали всеми цветами радуги. Лицо его было угрюмо. Наконец он начал:
«Ваше Величество, господа министры, придворные, всем вам известно, какое трудное положение создалось у нас в стране, когда перестала появляться усыпительная вода. С сожалением должен доложить вашему собранию, что раскопки наших мастеров не дали никакого результата. Священный источник иссяк навсегда. Оратор приостановился перевести дух. Король Барбадо молвил: «Вы говорите о вещах, которые всем известны. Лучше сообщите что-нибудь новое». Ружеро продолжал свою речь. «Наше горе в том, что у нас слишком много едоков и совершенно не хватает работников. В старых летописях я читал, что так было до дня первого усыпления. Тогда народ тоже не мог прокормить королей и их дворы. Усыпительная вода спасла положение, уменьшив число нахлебников в 7 раз. Что же вы предлагаете? Убить всех лишних?» Насмешливо выкрикнул министр Криенте. «Зачем убивать?» — спокойно возразил хранитель времени. «Они могут сами прокормить себя. У каждого из 7 королей имеется свой штат министров, советников и придворных, насчитывающий не менее 5 десятков людей. Они помогают своему повелителю править государство только в течение 1 месяца из 7, а остальные 6 месяцев ведут праздный образ жизни. А почему бы не существовать 1 штату, который переходил бы от короля к королю при смене государей? У нас освободилось бы сразу 300 пар рабочих рук, так необходимых нам в полях и на заводах». Дерзкое предложение Ружера ошеломило членов совета. Многие из них поскакали с мест, чтобы объявить о своем несогласии. С ним поднялся страшный шум, особенно бушевала королевская родня. Все эти дядюшки, двоюродные братья, племянники. Но закон запрещал прерывать оратора, пока он не выскажется до конца. Король Ментаха навел порядок, и Ружеро продолжал. «Приняв мое предложение, короли могут уволить большую часть дворцовой челяди, которая переполняет дворец и служит не столько монархам и их семьям, сколько министрам и придворным. И я думаю, что тогда не нужны будет ни стражи, не шпионы, ведь у народа исчезнут поводы к недовольству. Я подсчитал, что не менее 600 бездельников могли бы заняться полезным трудом, а когда все эти дармоеды слезут с народной шеи, нам вполне хватит наших ресурсов». Ружеро окончил свою горячую убедительную речь, и в зале разразилась буря негодования. Министры и придворные орали, махали кулаками, слышались крики: «Нам идти за плугом? Нам, потомкам благородного Бофора, жариться у плавильных печей, отказаться от привилегий, унаследованных от предков, и вступить в ряды простонародья? Хранитель времени сошел с ума!» После Ружеро выступили многие министры и советники. Все они отвергали план хранителя времени и говорили о том, что надо заставить больше трудиться ремесленников и земледельцев. Если фабричные станут прилагать больше усилий, они произведут больше товаров. Тогда можно выменять больше продовольствия у верхних жителей. А стражу и шпионов распускать нельзя, только они и держат народ в подчинении. Выступление последнего оратора было прервано неожиданным событием. В тронный зал ворвался начальник городской стражи и задыхающимся голосом сказал: «Ваше Величество! Сейчас прилетел гонец с донесением, что к городу 7 владык приближаются 2 чужестранца. Заседание мгновенно кончилось. С криками, толкая друг друга и ссорясь, короли и придворные бросились прочь от дворца.
Впереди всех мчался здоровенный ментаха. Пестрая толпа выбежала из ворот и остановилась в удивлении. К городу подходили двое. Высокий темноголовый мальчик и девочка, прижимавшая к груди невиданного лохматого зверька.
Затянувшаяся прогулка. Письмо. Победив злого и коварного Уфина Джуса, Элли Смит распрощалась со своими верными друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Львом, и дядюшка Чарли снова перевез ее через великую пустыню на сухопутном корабле. Этот корабль поджидал своих пассажиров у черного камня Гингемы и был в полной исправности. Обратное путешествие прошло без приключений, потому что черные камни могли задерживать только тех, кто направляется в волшебную страну. Возвращаться из нее они не препятствовали. Обнимая вернувшуюся Элли, миссис Анна сказала: «Ну, доченька, ты больше не покинешь нас. Мы так волновались за тебя, так ждали». А Джон Смит пробурчал, попыхивая трубкой: «Да уж, хватит этих волшебных приключений, пора за дело приниматься. В 2 милях от нас открылась школа. Будешь туда ходить. Дружба с феями и разными чудесными существами приятна, но не заменит образование». Сидя с родными за праздничным столом, одноногий моряк Чарли Блэк похвалился большим изумрудом, полученным в подарок от страшилы мудрого. «Как ты думаешь, Джон, стоящая вещь?» — спросил он. Джон Смит осмотрел камень со всех сторон, взвесил на ладони: «Да, я думаю, ювелир отвалит тебе за эту штуку немало звонких монет», — сказал он. «Теперь я исполню свою давнюю мечту», — признался моряк Чарли. «Я куплю себе шхуну и поеду к моим старым друзьям на Куру-Кусу. Клянусь ураганом, это славные ребята. Жаль только расставаться с Элли. Почему-то на кораблях не принято работать девчонкам. А то я бы взял тебя с собой». У Элли даже заблестели глаза, но миссис Анна сердито обрушилась на брата. «Молчи уж! Чего еще выдумал?» «Да ладно, ладно, сестра, не шуми. Вот погощу вас недельку и уеду». Но немало недель прошло с тех пор, прежде чем Чарли Блэку удалось вырваться от Смитов. Его не отпускала племянница, особенно подружившаяся с моряком во время опасного путешествия в волшебную страну. И все же настал день, когда им пришлось расстаться, и заплаканная Элли проводила дядю до остановки дилижанса. Несколько месяцев Элли ходила в школу, изучала премудрости арифметики и грамматики, а потом наступили летние каникулы, и тут на ферму пришло письмо. Смитам редко писали, и получение письма оказалось для них большим событием. Джон долго вертел в руках конверт, прежде чем распечататься. Взглянув на подпись, фермер радостно воскликнул: «Это от Билла Каннинга!» «Долго же не подавала он о себе весточки, мой двоюродный братец! Читай же, читай скорее!» — заторопила мужа мисс Анна. В письме рассказывалось о долгих скитаниях семьи Каннингов по стране. Билл работал рудокопом, убирал фрукты в Калифорнии, строил дорогу и теперь нанялся в пастухи на ферму в штате Айова. Элли пропускала все эти подробности мимо ушей, но конец письма заставил ее насторожиться. «Пускай твоя дочка Элли приезжает к нам на каникулы», — писал Билл Каннинг. «Она, небось, не забыла товарища по играм моего долговязого Фредди. Окрестности у нас очень живописные, и ребята прекрасно проведут время». Элли помнила Фреда. Она узнала его 5 лет назад, когда Каннинги во время одного из своих переездов гостили у них. В памяти Элли сохранился образ голубоглазого мальчишки, года на 2 старше ее. Он придумывал игры в охотников, в индейцев, в разбойниках. Часто эти игры кончались для Элли разбитым носом или разорванным платьем, но она никогда не хныкала и не жаловалась старшим. «Мама, папа», — взмолилась девочка, — «отпустите меня к Каннингам. Фред такой добрый и веселый». «Ах, дочка, не сидится тебе на месте», — молвил Джон. Родители поворчали, но согласились отпустить девочку в Айову. Сборы Элли были недолгими. В рюкзак, тот самый, с которым она путешествовала в волшебную страну, девочка уложила 2-3 платья, белье, полотенце, кусок мыла, несколько книжек с картинками. Мать приготовила провизию, хлеб, вареную курицу, пирожки, флягу с холодным сладким чаем и, конечно, несколько косточек для Татошки. Разве мог песик оставаться дома, когда его хозяйка отправлялась в далекую дорогу? Джон Смит отвез Элли и Татошку на станцию дилижансов, поручил их попечению кучера и попрощался с ними. Девочка должна была вернуться через месяц. В гостях. Кучер дилижанса был настолько добр к Элли, что сделал целых 3 мили крюка от большой дороги и подвез девочку прямо к ферме, где работал Билл Каннинг. Заслышав стук колес из хижины с соломенной крышей и 2 подслеповатыми окошками, выбежал мальчуган в коротких штанишках и клетчатой рубашке. Это и был Фред Каннинг. Он бросился к экипажу и помог спуститься на землю Элли, которую после 3-дневного путешествия совсем укачало. «Ой, сестренка!» — радостно воскликнул Фредди. «Какая ты выросла большая! И значит, ты все-таки решилась приехать? А я-то думал, что для тебя покинуть дом — немыслимое дело». Высокий, стройный мальчуган завладел багажом Элли и направился к хижине. Элли сердечно поблагодарила кучера за заботы и пошла вслед за братом. Татошка весело прыгал вокруг. Фред продолжал болтать. «Ну, Элли, ты прямо молодчина. Ведь ты, конечно, страшно домоседка и нигде не бывала, кроме ближайшей ярмарки». Элли улыбнулась и сказала звонким голосом: «Ошибаешься, Фредди. Я 2 раза была в далекой-далекой волшебной стране». «Что?» Мальчишка остановился и опустил вещи на землю. Лицо его так побагровело, что даже не стали заметны крупные веснушки. Он сжал кулаки и задорно подступил к Элли. «Хе-хе, знаешь, я выдумок не люблю!» — крикнул он. «Хоть ты и девчонка, а за это поклачу!» «Что еще за волшебная страна?» «А я и не думаю», — просто возразила Элли. «Я привезла дяде Биллу письмо от папы, и там про это написано». Фред долго с удивлением смотрел на нее, а потом тихо сказал: «Тогда ты самая счастливая на свете. И ты обо всем мне расскажешь?» «Конечно, расскажу. Но ты знаешь, Фредди, для этого понадобится целая неделя. Ведь там было столько всякого. От одного людоеда чего стоило избавиться? Он съел бы меня, если бы не страшило и железный дровосек, а саблезубые тигры, а превращение Гудвина великого и ужасного, а летучие обезьяны. Фред шел, спотыкаясь, красный от смущения. Он считал себя великим путешественником, а тут оказалось, что по сравнению с Элли он просто ничтожество.
Билл Каннинг был в степи, но тетушка Кэт, маленькая худощавая женщина, очень ласково встретила Элли. Она согрела воду для племянницы в большом корыте помыться с дороги, а Фред болтался за дверью и изнывал от нетерпения поскорее услышать рассказ об удивительных приключениях сестры. Солнечные лучи тысячами блестящих кружочков ложились на землю, пройдя между листьями дуба. По веткам деревьев прыгали птицы, с ними ссорилась бойкая белка. Татошка бегал за бабочками, а Элли и Фред сидели на траве, и девочка рассказывала о своих необычайных путешествиях в волшебную страну. Фред слушал, затаив дыхание, и только время от времени восторженно повторял, что он в жизни не слышал ничего более чудесного. «И все это случилось с тобой?» — восклицал он. «С самой обыкновенной девчонкой, то есть, прости, девочкой. Почему я не пережил ничего подобного?»
«Очень просто», — разъяснила Элли.
«Ведь у вас в Айове не бывает таких ураганов, как у нас в Канзасе. А, впрочем, какой толк в том, что буря прилетела бы сюда? Она все равно не смогла бы унести вашу хижину в волшебную страну».
«Это верно», — со вздохом согласился мальчишка. «Но говори же дальше, Элли. Ты остановилась на том, как на вас набросились волшебные волки-бастинды».
«С ним справился железный дровосек», — сказала девочка. «Там было 40 волков, и ровно 40 раз взмахнул дровосек своим огромным топором. Но посмотрел бы ты, что это за топор!» Рассказ продолжался. Фред слушал, завистливо вздыхая. «Он полжизни отдал бы за то, чтобы испытать хотя бы малую часть того, что досталось на долю Элли». Несколько дней продолжалось повествование Элли, а потом Фред начал водить ее по окрестностям. Ферма была расположена в прелестной местности. Здесь ничто не напоминало выжженную солнцем канзасскую степь. Это был живописный уголок с холмами, поросшими лесом, с разделяющими их веселыми долинами, с глубокими оврагами, на дне которых журчали холодные ручьи. Экскурсия в пещеру. Элли стала учиться ездить верхом. Ее уговорил Фред. «Слушай, сестра», — сказал мальчик, хмуря выцветшие на солнце брови, «это же будет просто позор, если ты, пожив у нас, не вернешься умелой наездницей. Это... ты-то такая бывалая путешественница!» Уговорить Элли не стоило труда. Билл Каннинг предоставил племяннице в полное распоряжение смирную лошадку. У Фреда был хороший скакун, потому что он ездил превосходно и не раз заменял отца на работе. Первые дни приходилось трудно. По вечерам Элли не могла сидеть, у нее ныла спина, болели все косточки, она плохо спала, но терпение все побороло. И пришел день, когда верховая езда обратилась для Элли из пытки в удовольствие. Теперь прогулки ребят стали гораздо продолжительнее. Иногда они уезжали миль за 10 от дома. Однажды Фред спросил Элли: «Ты слыхала про Мамонтову пещеру?» «Конечно», — ответила Элли. «Нам про нее говорили в школе. И это самая большая пещера на свете.
Ты не говорил бы этого, если бы видел страну подземных рудокопов, — рассмеялась Элли. Вот это действительно пещера. Фред приуныл, как всегда, когда Элли будто невзначай козыряла своими воспоминаниями. Конечно, и с ним бывали приключения. Однажды во время снежной метели в Кордильерах он заблудился и чуть не замерз. В другой раз за ним гнались степные волки, и только резвость лошади спасла его от гибели. А то еще он свалился с дерева и сломал ногу. Что и говорить, это были выигрышные дела, и они высоко ставили его над другими мальчишками. Но чего все это стоило в сравнении с тем, что пережила Элли? Фредди не без умысла завел разговор о пещерах. Ему захотелось показать, что и Айова может похвалиться кое-чем в этом роде. Милях в 20 от их фермы в глубоком ущелье находился вход в малоизвестную пещеру, куда еще не добрались туристы, где они не отбивали на память на осколки сталактитов и не писали свои имена с вечной копотью на стенах. «Побываем там, Элли», — продолжал Фред, — «это далеко, и раньше я тебя туда не звал. Но теперь ты лихая наездница, и тебе ничего не стоит проделать такой путь». Элли согласилась. «Мы отпросимся на целый день», — продолжал мальчик. «Возьмем с собой все, что нужно для основательной прогулки, и займемся исследованиями». На следующий день выехали рано утром. Элли везла с собой туго набитую продуктами сумку. Тетушка Кэт не поскупилась и наложила туда столько всего, что, пожалуй, хватило бы на 3 дня. Перед Элли примостился Татошка. К седлу Фреда был приторочен чемодан. «Зачем он нам?» — спросила девочка. «А в нем лодка, парусиновая, складная», — похвастался Фред. «Мне ее сделал папа. Говорят, в одном из гротов есть подземное озеро. И представляешь, как там интересно покататься при свете факелов!» Ребята ехали не спеша, и солнце поднялось довольно высоко, когда они добрались до входа в пещеру. День был ясный и теплый, но из темного отверстия несло сыростью и холодом. Элли вздрогнула и плотнее набросила на плечи теплый платок. «Ты знаешь, Фредди, — сказала она, — сейчас я вспомнила, как мы с дядюшкой Чарли, Львом, Татошкой и Вороной Кагикар вот так же стояли у подземного хода, указанного нам королевой полевых мышей». Мальчишка возмутился. «Послушай, Элли, — сердито молвил он, — с твоей стороны это прямо свинство устраивать такие штучки». «Какие?» — невинно спросила Элли, хотя глаза ее смеялись. «А такие, когда мы со страшилой, когда людоед, когда мышиная королева. Разве я виноват, что мне не довелось там побывать?» Фред чуть не плакал от злости. «Прости, Фредди, я больше не буду», — пообещала Элли, и мальчуган понемногу успокоился. Срубив несколько смолистых сосенок, Фред наготовил связку факелов. Спички у него были в грудном кармашке ковбойки, в жестяной коробке. Мальчик привязал к камню конец тонкой бечевки, смотанной в объемистый клубок. «Я все предусмотрел», — сказал Фред. «В таких пещерах легко заблудиться, только не с собакой», — возразила Элли. «Татошка всегда сумеет вывести нас по следам». «Правда, Татошенька?» Песик утвердительно залаял. Ребята вошли в пещеру. Фред шел первым. Он нес за плечами чемодан с лодкой, к которому были пришиты лямки. В руках он тащил факелы. За ним следовала Элли. В одной руке она несла провизию, в другой — клубок ниток. Татошка замыкал шествие. Пещера ему не нравилось. Он подозрительно нюхал воздух и ворчал.
Обвал. Вечером дети не вернулись. В хижине Каннингов водворилось беспокойство. Миссис Кэт строила различные страшные предположения, муж ее успокаивал. Они не смогли сбиться с дороги. Кони дорогу к ферме знают. Про хищных зверей в наших краях давно уже не слыхано. Просто ребята запоздали и ночуют в холмах. Провианта у них достаточно, спички у Фреда есть. «Можно заблудиться в пещере», — говорила миссис Кэт. «Я слышала, что там множество запутанных ходов».
«Я дал мальчишке огромный клубок ниток», — сказал Билл Каннинг, «и строго-настрого приказал ему идти только до тех пор, пока хватит бечевки».
Ночь прошла тревожно, а утром беспокойство еще возросло. На ферму прибежал скакун Фреда с оборванной уздечкой. Стало ясно, что произошло несчастье. Все, кто был свободен от работы и мог сидеть на лошади, непременно отправились к пещере во главе с Биллом Каннингом. Передовые спасательного отряда проскакали 20 миль за 1.5 часа, чуть не загнав лошадей. Невдалеке от пещеры стояла лошадка Элли, привязанная к дереву. Ребят нигде не было видно. Бечевка, обмотанная концом вокруг камня, вела в пещеру. В толпе спасателей строились предположения. Заблудились в подземелье? А может, их газом отравило? Не расшибся ли кто из них? Люди бросились в пещеру с горящими свечами и лампами в руках. Они забрали на ранчо месячный запас горючего. Впереди всех спешил Билл. Вначале проход был не очень высоким и широким, но постепенно расширялся и привел в большой продолговатый грот, с потолка которого, блестя при свете ламп, свешивались сталактиты. Миновав этот грот, люди увидели 3 выхода из него. Бечевка Фреда вела в средний. Углубились туда, идя цепочкой, потому что проход был узок и невысок. Иногда рослым мужчинам приходилось сгибаться чуть ли не вдвое. И вдруг Билл, по-прежнему продвигавшийся впереди, глухо вскликнул: «Обвал!» Дорогу преградила глухая стена мелких и крупных камней, придавливаемых сверху миллионно-пудовой тяжестью горы. И в эту толщу уходила бечевка, последний след проходивших здесь детей. Билл Каннинг отчаянно зарыдал: «Фредди, сынок мой, Элли, крошка моя, какой ужасный конец!» Товарищи ласково утешали Каннинга. «Полно, Билл, старина, успокойся. Еще не все пропало. Может быть, они там, на той стороне?» Билл вскочил: «Да, да, надо раскапывать немедленно, сейчас!» А к пещере подъезжали все новые и новые добровольцы, и в ущелье раскинулся большой лагерь. Загорелись костры, хозяйки готовили обед для спасателей. Была среди них и тетушка Кэт, сразу постаревшая на целые годы. Мужчины бросились по всей округе собирать землеройный инструмент, лопаты, ломы, кирки. Другие рубили деревья в окрестном лесу и готовили стойки крепить ход. Работа кипела, проход был узок, и там могли работать всего 3, но зато люди сменяли друг друга через 1/4 часа, и каждый вгрызался в осыпь с новой силой, а длинная вереница людей передавала вынутые камни из рук в руки. Другие спасатели тщетно обследовали правый и левый выходы из большого грота.
Как знать, может быть, какой-нибудь из них ведет вглубь земли, мимо обвала, а там где-нибудь уцелевшие от катастрофы ребята ждут спасения. К сожалению, один из коридоров повернул обратно и замкнулся кольцом, а другой завершился тупиком. По просьбе Билла о несчастье известили Джона Смита. Ему была послана телеграмма. Отец и мать Элли явились к месту несчастья на третий день. Они были в отчаянии. Фермер Джон тут же включился в работу, но у спасателей уже появились первые сомнения. В узком и низком проходе копать было очень трудно. И за 8 дней штольня продвинулась всего на 150 футов. А простукивание и прощупывание при помощи длинных буров показало, что завал тянется еще очень далеко, быть может, на целые 100 футов. Больше того, в потолке большого грота слышались зловещие потрескивания. Мог произойти новый обвал и похоронить многих. Джон Смит и Билл Каннинг первыми предложили кончить раскопки. «Как видно, наших детей не спасти», — мрачно сказал Билл. «Если они и не раздавлены, то уж, наверное, погибли от голода». На 12-й день спасательные работы были прекращены. После обвала Фред, Элли и Татошка не погибли. Обвал произошел, когда они далеко миновали опасное место. Но страшное сотрясение почвы бросило их на пол пещеры, с потолка посыпались камешки, потом до них донесся оглушительный гул, и порыв ветра загасил факелы. Татошка отчаянно завыл, а потрясенные Элли и Фред не могли вымолвить ни слова. Потом девочка заговорила: «Недаром Татошка так упирался и не хотел сюда идти. Татошенька, милый, ты умнее нас». Татошка дрожал от страха, но не лучше чувствовали себя и дети. Фред зажег факел. Посмотрим, что случилось. Они пошли назад, осторожно осматриваясь, вглядываясь в потолок и стены. К счастью, эта часть пещеры была, как видно, исключительно прочна. Лишь кое-где появились трещинки. Но через 300 шагов исследователи должны были остановиться. Перед ними беспорядочной грудой лежал каменный завал. «Наша могила была бы крепка, если бы мы не успели отсюда уйти», — испуганно прошептал Фред. И хотя в пещере было свежо, на его лице выступил пот. «Что же теперь делать, Фредди?» — спросила Элли, бессильно опустившись на землю. «Что? Я не знаю. Попробуем искать другой выход», — неуверенно ответил мальчик. Но в голове его пронеслась страшная мысль. «Едва ли есть такой выход». Элли поднялась с холодного, сырого пола пещеры. «Пойдем. Только я очень голодна. Ведь мы ничего не ели с утра. Это ты хорошо придумала, сестренка». С напускным оживлением воскликнул Фред. «Действительно, надо подкрепить силы перед трудной дорогой». Они поели, накормили Татошку, напились холодного чая из фляжки. «Мы не возьмем с собой самое тяжелое», — сказал Фред. Он положил чемодан на связку факелов, дав Элли нести всего 3-4. Посоветовавшись, решили оставить Татошку возле продуктов. В пещере могли водиться крысы, и гибель провизии была бы непоправимой бедой. Песик протестующе ворчал, но Фред крепко привязал его ремнем к чемодану.
Дети двинулись на розыски. Фред разматывал клубок, стараясь не порвать нитку. Как знать, быть может, в этой тонкой зеленой нитке, спрятанной руками тетушки Кэт, их единственное спасение?
«Из большого грота было 3 коридора, — сказал Фред, — и мы шли по среднему. Хорошо было бы, если бы нам удалось попасть в один из боковых, тогда мы выберемся наружу. Но это было возможно лишь в том случае, если боковые проходы соединялись со средним поперечными коридорами. А таких коридоров не оказалось. Волей-неволей пришлось идти вперед. Проход, по которому продвигались ребята, снова расширился и обратился в большую круглую пещеру. В ее стенах зияло несколько отверстий. Какое из них может вывести наружу? Не выпуская из рук клубка, Фред решительно подошел к одному из отверстий и вынул из кармана кусок мела. «Я буду отмечать каждый проход, где мы побываем», — сказал мальчик и нарисовал на стене крест. Исследование началось. Результаты его были печальны. Несколько часов бродили ребята по запутанной сети коридоров, но без всякой пользы. Одни проходы заканчивались тупиками, другие суживались до такой степени, что сквозь них нельзя было даже проползти. Третьи спускались куда-то вглубь. Если бы не бечевки и не меловые отметки, щедро оставляемые на стенах, дети давно заблудились бы в этом мрачном лабиринте. Возвращаясь по своему следу, они аккуратно наматывали нитку на клубок. И вот запыхавшиеся, усталые, они снова шли по коридору, где остались их вещи. И вдруг до слуха детей донесся отчаянный лай. «С Татошкой беда!» — вскричала Элли. Ребята стремглав бросились вперед. Им представилось страшное зрелище — Татошка сражался с десятком крыс, защищая провизию. 3 или 4 крысы валялись на земле, показывая, какой отчаянной была битва. Завидев детей с факелом, крысы разбежались. «Как хорошо, что мы оставили собаку сторожить вещи», — сказал Фред. «Да, а то голодная смерть», — содрогнулась Элли. Она присела на чемодан, и глаза ее наполнились слезами.
«Эй, сестричка, плачешь?» — воскликнул Фред и нежно прижал ее к себе.
«Ты, побывавшая в таких переделках, не унывай, как-нибудь выберемся. У нас остался главный выход из круглой пещеры. Мы его еще не проверяли. А он-то, наверное, самый лучший».
Но девочка уже не могла ходить. Ноги ей не служили.
«Будем устраиваться на ночлег», — сказал Фред. Он открыл чемодан, достал из него лодочные части, скрепил их гайками и болтами, и получилась длинная парусиновая байдарка.
«Заметь, непотопляемая», — похвалился Фред, хлопнув по воздушным ящикам в носу и корме лодки. «Это твоя постель. Провизию и собаку возьмешь к себе, Татошка будет тебя греть и караулить продукты. А ты, моя куртка, очень плотная и теплая».
Долго ли спали ребята, они не знали. Их разбудил лай Татошки. Крысы снова подбирались к пище. На завтрак Фред сильно уменьшил порции, а пить совсем не стал, только Элли налил одну крышечку от фляжки до Татошки половинку. Каждый факел он расщепил надвое складным ножом и крепко увязал пачку. «Знаешь, сестричка, — сказал Фред виноватым голосом, — я уверен, что нас откопают, и мы должны дотянуть до того времени». Этот день ребята провели у завала. Они чутко вслушивались, не донесутся ли до них какие-нибудь звуки с другой стороны. Но, увы, все было мертво и немо вокруг. Несколько раз они сами принимались кричать и стучать. Никакого отклика. Прошло много часов, а потом Фред решительно сказал: «Нет, Элли, сидеть здесь и ждать помощи значит погибнуть. Как видно, обвал слишком велик. Мы даже не слышим ударов кирки и лома. А я уверен, что папа там со своими товарищами». Голос мальчика дрогнул, но он мужественно продолжал: «Пусть у нас хоть один шанс из сотни найти выход, но мы не должны его упускать. Идем». «Идем?» — согласилась Элли. «А что мы сделаем с чемоданом? Опять оставить здесь?» Фред долго думал. «Придется взять с собой», — наконец решил он. «Ноша тяжела, но ведь это наши постели. Без них мы не проспали бы в пещере и часа. И кто знает, может быть, мы сегодня забредем так далеко, что просто не сможем вернуться сюда. Я понесу чемодан и провизию, а нитку будешь разматывать ты. Зачем нам нитка, когда с нами Татошка?» «Папа велел ходить с бечевкой». «Значит, все», — сказал Фред. И снова пленники подземелья пустились в путь. На этот раз по главному выходу из круглой пещеры. У Фреда была слабая надежда, что где-нибудь этот ход повернет и выведет их на поверхность земли, хотя и не в том месте, где они вошли. Но они оставляли позади себя милю за милей, а проход и не думал загибаться. То он расширялся, то суживался. Дети всякий раз с ужасом думали, что им не проползти с громадным чемоданом. То вел через большие и малые гроты. И вот пришел жуткий момент, когда нитка кончилась. Это была тонкая, прочная нитка, память о доме. И пока скитальцы держали ее в руках, они еще чувствовали какую-то связь с внешним миром. И вот эта последняя связь оборвалась. Что делать? «Глупо возвращаться назад», — сказал Фред. «Что толку ходить по одному месту? Будем надеяться на мел». «А у тебя еще большой кусок?» — спросила девочка. «Я вчера слишком щедро рисовал знаки», — признался Фред, — «но теперь стану экономней. Буду ставить такие, чтобы только разглядеть». Путешествие продолжалось. Проход все понижался, вел вглубь. Стало гораздо теплее. Элли уже не куталась так зябко в платок, а Фред расстегнул куртку, только Татошка в своей шубе чувствовал себя по-прежнему. Сырость в воздухе увеличивалась. По стенам коридора текли струйки воды, а на полу журчал ручеек. Теперь ребятам уже не угрожала гибель от жажды, и они вдоволь напились. Вода походила на минеральную, в ней клубились пузырьки газа. Лодка пригодилась. Еще часа три хода, все вниз и вниз, и путники шагали
в воде уже по щиколотку. Ручей своим веселым журжанием развлекал их и отгонял мрачные мысли. Для Татошки вода была слишком глубока, и Элли взяла его на руки. Фред отобрал у нее сумку с провизией, а вода становилась все глубже. Вот уж она достигла колен, стала подбираться к поясу. «Стоп!» — сказал Фред, и Элли остановилась. «Я страшно глуп. Несу чемодан, а чемодан должен нести нас всех!» «Ты хочешь собрать лодку?» — обрадовалась Элли, которая очень устала за долгий путь, хотя и не признавалась в этом. «Конечно!» — ответил мальчишка. «Держи факел!» Собирать в таких условиях лодку было страшно, трудно и даже опасно. Стоило Фреду уронить в воду какой-нибудь болтик или гайку, и все пропало бы. Но ребята заметили выступ на стене. Посадили туда Татошку, положили провизию, и Элли помогала брату. Сборка закончилась благополучно. Фред примостился на кормовом ящике с веслом. Элли забралась в середину с Татошкой и вещами. Ее задачей было освещать дорогу. Настолько это позволял дымный свет факела. Теперь путешествие стало более удобным. Не приходилось брести по воде, ощупывая ногой скользкое дно и поминутно рискуя упасть. Лодка быстро несла ребят, но куда? Фред и Элли старались об этом не думать. Ручей заполнил весь коридор. Теперь он больше походил на маленькую речку, в которую из боковых проходов вливались протоки, ручейки. Стены коридора внезапно раздвинулись, и впереди показалась пещера. Ее размеры трудно было определить во мраке, который не мог разогнать свет факела, но она казалась очень большой.
«Мы не поедем дальше», — сказал Фред. «Надо здесь заночевать». Нашли плоский берег, вытащили лодку, и после скромного ужина вдоль, запитывая водой, улеглись на ночлег. Спать было тепло, но Фред проснулся среди ночи и долго раздумывал над тем положением, в какое поставила их судьба. Что делать? У них было только два выхода — вернуться назад к завалу и ждать, когда их откопают, или плыть дальше по подземной реке. Вернуться — это признать свое поражение, уже не считая того, что сидеть, сложа руки, ужасно. Идти вперед — это борьба. Лучше бороться. С такими мыслями Фред заснул крепким сном. Разбудил детей не рассвет, которого не видела темная пещера за миллионы лет существования, ни холод, потому что там было тепло. Их разбудил жалобным повизгиванием голодный Татошка. Фред зажег факел, недовольно покачал головой, спичек оставалось не так уж и много. Еще новая опасность. Как будто и без этого их было мало. Продовольственные порции еще сократились, и после завтрака ребята снова тронулись в путь. В этот день, по расчетам Фреда, они сделали не менее 50 миль. Из подземного озера река вытекала шире и глубже первой. Она быстро несла свои бурные воды. В середине дня был очень опасный момент, когда казалось, что путникам грозит гибель или бесконечно медленное возвращение назад, к обвалу, что опять-таки означало смерть.
Уже несколько раз свод пещеры над речкой так понижался, что Фреду и Элли приходилось сильно нагибаться, но такие места оставались позади довольно скоро. И вот вдруг поток снова начал опускаться и опустился так низко, что между водой и каменным сводом осталась только узкая щель. Поток бесновался в стремнине, зажатый камнем со всех сторон. Бедная Элли смотрела на брата. «Что теперь?» А тот удерживал лодку, ухватившись за выступ скалы, и мысли лихорадочно неслись в его голове. «Прорываться! Обязательно прорываться!» — решил он. «Препятствие не должно тянуться долго». Больше знаками, чем словами, он предложил Элли с Татошкой и вещами забраться в носовой ящик лодки, закрывавшийся очень плотно. Девочка жестом спросила: «А ты?» Фред показал на кормовой ящик. Элли с собакой исчезли в своем убежище, но кормовой ящик байдарки был короток для Фреда, и мальчишка это знал. Он закутал голову курткой, захватив побольше воздуха, и улегся на дне байдарки, стараясь не вырываться вверх. Факел погас. Тьма охватила лодку, а неодолимая сила течения повлекла ее через стремнину, ударяя то о каменное дно, то о свод пещеры. И тут-то сказалась превосходная работа Билли Каннинга. Лодка выдержала. И когда Фред уже совсем задохнулся и готов был открыть рот, он вдруг почувствовал, что лодка спокойно плывет, а к нему под куртку проникает воздух. И каким же живительным показался ему этот сырой, затхлый воздух подземелья. «Ну, теперь ход назад отрезан для нас навсегда», — сказал себе Фред. И хотя он знал, что этот ход не сулил им ничего хорошего, сердце ему как будто кто-то сжал холодной сильной рукой. Элли выбралась из своего уголка, гладя напуганного Татошку и уверяя, что сама она ничуть не боялась. Факел загорелся, и вид мокрого с ног до головы Фреда и лодка, полная воды, показали девочке, что дело обошлось совсем не так, как говорил брат. Элли только покачала головой, мальчишка в ответ погрозил кулаком и принялся отчерпывать воду. Плавание продолжалось. Бриллиантовая пещера. Прошло еще 3 дня пути. Подземное царство, куда попали Фред и Элли, казалось бесконечным. Гроты и коридоры и гроты, реки и подземные озера сменяли друг друга нескончаемой вереницей, и путники давно потеряли им счет. Хорошо было уже то, что ни разу больше не попадалась им стремнина, подобная той, которую они преодолели. Окажись впереди еще такая ловушка, да подлиннее, они задохнулись бы в ней. Встречались пороги и небольшие водопады, но лодка пролетала через них, как пробка, а если в середину заливалась вода, Элли вычерпывала ее кружкой. Плохо было то, что запас провизии сильно таял. Сколько раз за время пути ребята благословляли мудрую предусмотрительную миссис Кэт, которая придерживалась народной пословицы: «Едешь на день, хлеба бери на неделю». Спичек
тоже осталось очень мало. Фред пошел на крайность. Он расколол оставшиеся факелы еще на несколько частей каждой. И теперь у ребят были лучинки, испускавшие слабый трепетный свет. Но этим светом приходилось обходиться. На ночь огонь уже не гасили, чтобы утром не тратить спичку. Элли и Фред сидели поочередно, зажигая одну лучинку от другой, когда та догорала до конца. К счастью, запас лучинок был велик. В одну из ночей Элли задремала и проснулась в темноте. Она не заметила, как догорела и погасла лучинка. Она в ужасе разбудила брата. «Фредди, что я наделала?» «Ах, Элли, Элли!» — только и сказал мальчик. Но сказал так, что Элли залилась горючими слезами. «Ладно, давай теперь спать», — смягчившись, молвил Фред. «Все равно спичку тратить, когда встанем». И они проспали очень долго. Это было на шестые или седьмые сутки их пребывания в подземном мире. Ребята не знали точно, потому что не имели часов, и для них ночь наступала, когда они уставали. Они только что оставили позади длинный широкий коридор и плыли по очередному озеру. Что-то поразило их в облике стен. Здесь скалы блестели как-то по-особенному. Но ребят уже не удивлял блеск сталактитов. Их колонны то прямые, то с причудливыми натеками не раз встречались во время долгого путешествия. В этом гроте их удивило другое. Казалось, не каменные стены тянулись по бокам озера, а расстилалось темное небо со сверкающими на нем звездами. Лучи этих звезд блестели и переливались красным, зеленым, синим цветом. Элли робко спросила: «Что это такое, Фредди?»
«Я и сам не знаю», — так же тихо ответил мальчик. «Может, драгоценные камни?»
Стена здесь круто поднималась из воды, и они смогли подплыть к ней вплотную. Крупные блески, вкрапленные в камень, ярко сверкали при свете лучины. Более опытная Элли, побывавшая в великолепном дворце Гудвина, сразу догадалась: «Фредди, это бриллианты!»
«Выдумываешь опять со своими штучками!»
«Да нет же, я уверяю тебя!»
«Лучше бы это были куски сыра», — мрачно отозвался мальчик.
«Но ты понимаешь, Фредди, они очень дорогие и красивые», — добавила девочка.
«Ну и пусть красивые, нам от них-то какой толк?»
«Как ты не понимаешь, Фред? Будь добр, выковыри несколько штук, если мы выберемся отсюда». «Когда выберемся», — поправилась Элли, — «ювелир сделает мне красивую брошку и браслет».
Фред нехотя принялся вынимать алмазы. С несколькими обошлось благополучно, а потом он чуть не уронил ножик в воду. Это его так обозлило, он хотел швырнуть в озеро камешки, которые удалось достать. Мальчик небрежно перебросил добычу Элли и начал грести.
Когда бриллиантовая пещера осталась позади, девочка задумчиво сказала: «Знаешь, Фредди, тут начинаются чудеса».
«Ну и что?» — неприветливо бросил Фред. «Тебе теперь везде будут мерещиться чудеса».
«А все-таки я думаю, эта дорога приведет нас в волшебную страну».